Всем привет, это Александр Плющев на канале Breakfast Show и вечерняя программа «Обсудим». Через несколько секунд вы увидите нашего гостя. А пока прямо заранее поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь, пожалуйста, на канал и на всякий случай зайдите в описание. Вдруг вы там найдете какую-нибудь полезную для себя ссылку. Даже не вдруг, а я больше чем уверен, что вы обязательно найдете почему-то. А с нами сегодня главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзитко. Привет, Тихон.
Да, привет. Саша, очень рад мерчу, который вижу на тебе. Зря не подготовился, не надел майку Breakfast Show.
Отлично. У тебя будет еще возможность. Всегда рада тебя видеть. И ты знаешь, давай начнем супер традиционно, как это у нас бывает. Спрошу тебя, что же ты считаешь событием сегодняшнего дня, или там, я не знаю, прошедших суток. Тем более, что сегодня на телеканале «Дождь» Тихон Дзитко вел новости, ему собственные карты в руки.
Это правда. Я скажу сегодняшнего дня, а не прошедших суток, потому что прошедших суток это суммы, а сегодняшнего дня это событие, которого не произошло, которого, если честно, я ожидал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, выскажется как-то однозначно и очевидно про этот страшный обстрел. Возможно, я в очередной раз проявил свою наивность, но вот у нас вчера с Катей Катрикадзе был домашний стрим, и я в этом домашнем стриме вечером говорил со всей уверенностью, что в этот раз-то Дональд Трамп не сможет это не прокомментировать по-человечески, а он смог. И когда я сегодня утром приехал на работу, то я послушал его невнятное это заявление, сделанное в ответ на вопрос журналистов на борту его президентского самолета, где он назвал это ошибкой. И потом сегодня, в течение дня, мы, наверное, об этом поговорим, там были разные вариации. Но вот это для меня, пожалуй, главное. Главное то, что президент США по-прежнему не может назвать вещи своими именами. И отсюда здесь огромные, очень много тем для обсуждения про позицию США, про переговоры и про все прочее.
Да, обязательно обсудим впереди. Давай тогда пойдем по порядку, поскольку мы с тобой не обсуждали, собственно, сам удар по суммам. Давай с него и начнем. По последним данным, кстати, есть и последние данные, до 35 человек возросло число погибших, пострадавших до 119. Россия подтвердила удар по городу Искандерами, но там есть свои версии, все об этом расскажем тоже, и все обязательно обсудим. Сам по себе удар, как ты считаешь, почему на фоне переговоров таких непрямых, а, скажем так, кривых, потому что Путин встречался с Уиткофом, Россия бьет по Украине?
Мне кажется, что это, я уж не знаю, сознательно или нет, но это демонстрация такой абсолютной последовательности, которую избрал для себя Кремль. Здесь же какая получается история? Есть в этих прямых-непрямых переговорах два последовательных участника. Это Владимир Путин, и сейчас об этом поговорим, и Дональд Трамп. В чем заключается последовательность Дональда Трампа? Она заключается в том, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Она заключается в том, что Байден все это допустил на пару с Зеленским. Она заключается в том, что только он на планете Земля в силах, значит, и в состоянии эту войну закончить. И еще последовательность его заключается в том, что бы ни происходило, что бы ни делала Российская Федерация в Украине, он говорит, что он доверяет Путину, он говорит, что он сможет с Путиным договориться. Это последовательность Трампа. Последовательность Кремля заключается в том, что они обозначили, что они хотят. И, собственно, как раз, мне кажется, я был в программе «Обсудим» с Таней Фельгенгауэр в день, когда были первые переговоры после уже, вот эти вот большие переговоры по телефону Трампа и Путина, которые, на мой взгляд, были неудачными, потому что Трамп услышал вовсе не то, что он хотел услышать, а услышал он следующее. И это было потом отражено в пресс-релизе Кремля. Значит, наши территориальные претензии, наши претензии, связанные с фигурой Зеленского и выборами, наши претензии, связанные там с НАТО и всем прочим. Вот она, последовательность Кремля. Мы готовы вести разговоры, переговоры, назовите их как угодно, но только в том виде, в котором мы их себе считаем допустимыми. А допустимые они на наших условиях. Наши условия — это как минимум 4 области, наши условия — это никакого НАТО, наши условия — это выборы и, как следствие, значит, замена Зеленского на какого-то более лояльного Москве персонажа. Ну и мы условия обозначили, а дальше продолжаем так, как делали эти 3 года. А 3 года фигачили ракетами по густонаселенным районам украинских городов. Поэтому мне кажется, что здесь, как бы, здесь, с одной стороны, нету специальной акции. Здесь акция российской армии и Кремля заключается в том, что они никак не меняются, они никак не, как бы, не меняются, исходя из обстоятельств переговоров в том числе.
Но влияет ли, условно говоря, влияют ли вот все контакты с американской стороной на действия России? Ну, потому что, вот, то есть я о чем спрашиваю, что удар по Сумам — это после встречи с Уиткофом или вследствие?
Я думаю, что это одновременно со встречей с Уиткофом. Понимаешь, если бы подобных ударов не было бы прежде, то можно было бы говорить, что это таким образом отправляют кому-то месседж. А месседж, повторюсь, здесь заключается в следующем. Для нас ничего не поменялось. Мы как делали, так и делаем. И так и будем делать. Вы там можете что-то заявлять, какие-то бесконечные делать подходы к прессе и говорить о том, что вы единственный президент, который это все разрулит. Нам все равно, мы свою картину мира обозначили. Вот она такая. Она заключается в том, что Зеленский нелегитимен, а вместе с ним и все его правительство. Она заключается в том, что 4 территории плюс Крым записаны в российской конституции, и они должны быть признаны вами. Мы это обозначили, и дальше живем так, как жили 3 года, ударяя искандерами по Кривому Рогу, или там, блин, не искандеры, а что-то другое, и баллистическими ракетами по Сумам. Все, делайте с этим что хотите. А что с этим совсем делать, Дональд Трамп, ну, как мне кажется, решительно не понимает и не знает. Потому что сегодняшнее его заявление, в первом он говорил про ошибку, во втором он сказал, что, значит, написал у себя в Truth Social, что виноваты в начале войны Байден и Зеленский.
Да, можем даже показать, там я подчеркнул.
Давай, да-да-да.
Ага. Ну, это чисто твит, да, вот его видно. Угу.
Да, потом еще одно его заявление через пару часов, что Байден, Зеленский и Путин все виноваты. Но я тут, когда сейчас увидел, что он заявил, что он представил уже 3-ю итерацию, я подумал про Александру Филипенко, вашу, которой, наверное, должно быть очень непросто, что ей приходится намного больше, чем нам, пытаться понять, что в голове у этого человека, и как-то попытаться это выстроить в какую-то стройную такую, значит, конструкцию, а на самом деле складывается впечатление, что это просто поток сознания. Если еще читать его твит, например, этот сегодняшний, как он, значит, с отточиями успевает туда вбросить фразы про то, что выборы были украдены. Ну, нужно про все упомянуть, все свои обиды туда засунуть. В конце еще вот это «so sad» капслоком. Это просто какой-то уже бессодержательный, бессознательный поток сознания. Уж простите за тавтологию.
Да, значит, я бы хотел остановиться подробнее сначала на российских версиях всего этого происходящего, потому что сутки думало примерно Министерство обороны, а потом, значит, всех как прорвало, ну, вот такая, знаешь, это, спустили методичку, и министр Лавров тоже сказал, что, собственно говоря, это было, давайте его послушаем.
И у нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли, не знаю, под видом кого, но военнослужащие стран НАТО находятся там, все это знают, напрямую руководят. «Нью-Йорк Таймс» тут недавно объяснила, как с самого начала американцы играли решающую роль в атаках на Россию, и без этой роли американцев большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования.
Ну, смотри, как он лихо, значит, заправляет. Мало того, что это было какая-то сходка, как он сказал, Минобороны сказал, что это было совещание. Он еще добавил к тому же то, что там есть какие-то наемники западные, какие-то, кстати, ничего не сообщалось о том, что они пострадали. Равно, кстати, как и военнослужащие вообще, в принципе. Кроме того, приплел заодно публикацию «Нью-Йорк Таймс», которая к данному случаю вообще не имеет никакого отношения. Классно ведь?
Ну, я здесь, если позволите, себя поправлю. Сегодня было сообщение, что в результате этого удара один военнослужащий погиб. Уж не знаю, о чем это, на что это указывает, но это просто факт.
Не, ну просто, подожди, ракета, две ракеты было, там две ракеты, которые ударили по городу, ударили по сходке военнослужащих, и если один из них погиб...
Я же не спорю, просто...
Да-да, это я ровно к тому, просто чтобы пояснить, что как-то странно выходит. Били по сходке, а попали только по одному.
Абсолютно. Кроме того, били по сходке, а попали по троллейбусу. Видимо, сходка в троллейбусе была. Мне кажется, что здесь же очень сложно это комментировать и вообще обсуждать, потому что вот... Аня Мангайт, моя коллега, сегодня готовила вечерний выпуск «Здесь и сейчас», и сказала следующее, она говорит, уже очень сложно находить какие-то слова, отражающие эмоции, когда ты об этом рассказываешь. В равной степени очень сложно находить слова, когда ты комментируешь или обсуждаешь версии, так называемые, которые представляет Российское Министерство обороны или Российское Министерство иностранных дел. Потому что из раза в раз это одно и то же. Из раза в раз тебе говорят, ты слепой, все, что ты видишь, этого нету. Что ты видишь? Ты видишь... троллейбус, в котором лежат тела людей. Ты видишь, значит, разбитые шрапнелью этими осколками, поражающими элементами стены домов. Ты видишь окровавленную маму с окровавленным ребенком на руках. Ты видишь тела детей. А тебе говорят, чувак, тебе все приснилось. На самом деле там сходка 60, значит, натовских наемников с укронацистами. Просто прими это как факт. Тем не менее, я бы вот что сказал. Даже если мы представим себе, что там была, как выражается Лавров, сходка, то для меня, на самом деле, это ровным счетом ничего не меняет. Потому что если бы она там и была, то этот удар меньшим военным преступлением не стал бы. Даже если бы они метили в некое военное совещание и попали в него, но вместе с этим они убили 35 человек, в том числе двоих детей. Это что? Это каким-то образом это, значит, легитимирует? Легитимизирует? Нет, вовсе нет. Это во-первых. Во-вторых, действительно никаких доказательств, никаких свидетельств, ни сходки, ни десятков убитых, значит, солдат, там 60 человек. Ну, так не бывает, чтобы у тебя убили 60 человек, и ты не увидел ни одной фотографии, когда это в центре города, и ходят люди со смартфонами, и это фотографируют. Единственное, как бы, какие есть подтверждения того, что там было некое... Да, сначала все ссылались на депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, человека с, прямо скажем, неоднозначной репутацией. Но представим, что все, я имею в виду российская пропаганда и некоторые официальные лица, представим, что ее репутация кристально чиста, и она говорит только правду. Но она говорила про награждение, она не говорила про совещание. Да и про награждение, кроме Безуглой и мэра Конотопа, не говорил никто. Теперь уже, значит, в устах Лаврова речь не про награждение по случаю годовщины образования терробороны, а уже про некое совещание с иностранными военными, иностранными наемниками. И действительно, сюда еще подверстывается статья «Нью-Йорк Таймс», которая вообще не про это. Ну, то есть, как бы ты это слушаешь, и ты думаешь, какой знающий, понимающий.
Да.
Глубоко в теме, чувак. Ну, все, наверное, так и есть, как он говорит.
Но что касается вот разных версий, тех, которые были озвучены и в Украине тоже, там еще какой-то бывший депутат тоже об этом
Мисичук,
говорил,
да,
Мосийчук, да. Вот, то есть было несколько заявлений такого рода. Это не первый раз, кстати, в Украине, помнишь, там тоже и построения были такие, когда, ну, глупость, господи, которая была за была затеяна кем-то из командиров, но а здесь они винят местные власти, насколько я понимаю, и ну, это такое внутриукраинское выяснение. Но мне как раз что интересно, что ведь в российской пропаганде и в Z-каналах со вчерашнего дня обыгрывали вот эту тему там с собранием, цитировали Безуглую, там все. И вдруг возникла уже сходка с западными офицерами. И получается, что, ну так, если строго сказать, что это дискредитация армии, то, что было написано в предыдущие сутки. Ну так, а то они шарахнули по церемонии награждения. А оказалось-то это сходка вот с западными офицерами. Не просто
да.
Так. Да, все.
Нет, здесь можно, на самом деле, эти заявления и Лаврова, и пропагандиста. Вот мы сегодня ставили кусочек Соловьева, Симонян там еще топталась прекрасно. Их всех можно разбирать на кусочки, и каждый обсуждать долго. Находить примерно миллионы несоответствий и противоречий друг другу внутри одного предложения. Но просто, мне кажется, мы столько этим занимались эти 3 года, что, да, на самом деле, не 3, а дольше, что уже просто в этом нет никакого смысла. Как бы, понятно, что эти люди врут. Понятно, что люди совершают, дают указы и покрывают военные преступления. Вот здесь все очень просто, на самом деле, к сожалению.
Да, несмотря на бессмыслицу, давай все-таки Соловьева послушаем. Мне нравится, каким образом... Смотри, я же тебя спрашивал, это то есть это вследствие встречи с Виткофом или после нее? А выясняется, согласно Соловьеву, что это, как бы это сказать-то, назло ей. Вот так, давай послушаем.
Когда готовился к эфиру, конечно, не мог не смотреть информацию, которая приходит из СУМ. При этом интересно, что Deutsche Welle, естественно, сразу во всем обвиняет нас. Прилет в центре города, большое количество погибших. И если читать Deutsche Welle, то возникает ощущение, что традиционная немецкая пропаганда, естественно, вкупе с британской, пытается создать очередную бучу, как... традиционное, в очередной раз повторю это слово, потому что мы в течение этой войны видим это постоянно, попытку украинской власти сорвать возможность любых договоренностей. То есть только Путин 4,5 часа беседует с представителем Дональда Трампа, как тут же что-то происходит. И, конечно, сразу ряд нервических блогеров, в первую очередь украинских, и за украинских начинают кричать ужас-ужас, но тут появляется Марьяна Безуглая, которая раскрывает глаза на правду. И Марьяна Безуглая пишет: обращение к Сырскому отдельно, к командующему ТРО. Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах. Опять россияне располагали информацию о скоплении на полигонах, до сих пор построение. То есть становится ясно, что как раз подонки, которые чинили беспредел и страшное преступление против человечества в Курской области, их собрали для награждения.
Вот что на самом деле произошло-то. То есть у него самого сменилась версия по ходу. То есть сначала во всем обвинили нас, а потом оказалось, что это мы и есть. Но просто был повод хороший. Вот о чем речь. Мне ужасно нравится, когда в пропаганде прямо по ходу как вот повествование версия меняется.
Там еще ведь Маргарита Симонян дальше пошла. Она сказала, по-моему, в этой же программе у Соловьева, вот Соловьев говорил про Путина и Выткова, а она сказала, что она знала и была уверена, что будет совершена подобная провокация, тоже ссылалась на Бучу, для того, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа. Вот, дескать, оно и есть, говорит.
То есть, получается, украинцы специально собрали этих офицеров и специально информировали российскую армию, вводя ее в заблуждение. Та бабахнула,
да.
И более это того, все ради провокации.
Более того, я думаю, они специально туда привезли троллейбус с ненастоящими телами, или сами их убили и туда положили. Ну, в общем, слушай, ну как... Ну, а еще потом надо, значит, найти какие-нибудь, им будет видео, где эти тела двигают рукой, как, помнишь, они утверждали про тела в Буче. Ну, это... Нет, это на самом деле над этим, там, как я уже сказал, это можно бесконечно обсуждать, можно бесконечно над этим как-то потешаться и смеяться. А вообще это такое какое-то поразительное разложение человеческого разложение человека. Вот я смотрю иногда, когда у нас наши коллеги-корреспонденты собирают сюжеты, материалы про реакцию российской пропаганды на какие-то самые там какие-то яркие новостные поводы. И меня все-таки спустя столько лет особое впечатление на меня всегда производит Андрей Норкин. Потому что помнится как-то, как какое-то было общение с этим человеком, совместно работал. Ну, ты больше с ним работал, чем я. Но я тоже в какой-то степени.
Чуть-чуть, да, был дел.
Да, и мы как-то с ним, значит, общались и все прочее, понимаешь? А тут у тебя на глазах человек, который был человеком, вот он превратился в нечто, в существо из какой-то другой субстанции. Это, конечно, поразительная история, как люди себя до такого доводят.
Мы уже касались Трампа и его разноречивой реакции. Она вот тоже, как у российских пропагандистов, надо сказать, менялась в течение дня. Вот. Но если у Соловьева она прям по ходу, малек меняется, как будто готовил одну методичку, тут прислали другую, и в одном месте успел исправить, во втором нет. И пришлось как-то, значит, вывозить. А Трампа вообще это не смущает ни разу. Вот молодец, конечно, чувак. Потому что с утра он сказал, что Зеленский, значит, с Байденом виноваты в развязывании войны. Потом так нехотя добавил Путин. Ну, Путин, типа, вообще не должен был начинать эту войну. А потом опять переключился на Зеленского и Байдена. Он сказал, что, значит, ну, с Байденом все понятно, он во всем виноват вообще. А Зеленский... там отличная фраза была, он произнес. Он сказал, что вообще, если у вас есть противник, у которого в 20 раз больше оружия, чем у вас, то не надо начинать с ним войну. То есть Зеленский, получается, начал войну. Но уже не первый раз тоже звучит, с другой стороны. Но каждый раз удивительно. Вот как ты сегодня удивлялся Трампу, так я. Только вот немножко по другой статье, так сказать.
Ну, там еще, там на самом деле шло даже больше по восходящей, потому что начиналось все не с Зеленского и Байдена, начиналось только с Байдена. Сначала только Байден, которого, как сказал, значит, Трамп, нет мозгов, конец цитаты. Это, конечно, все-таки тоже что-то поражающее воображение в стилистике. Потом Зеленский и Байден. Потом уже Зеленский, Байден и Трамп. Потом снова Зеленский, да, что не начинай войну. Но я здесь, на самом деле, вернусь к своей этой нехитрой мысли, которую я излагал вначале. Мне кажется, что Трамп в этом смысле тоже старается быть последовательным. У него была нарисована некая картина мира, которая заключается... Ну, собственно, это картина мира, благодаря которой он выиграл президентские выборы. Картина мира, в которой он, значит, мастер заключения сделок, мастер чтения людей, мастер, значит, разговоров даже с плохими парнями и с какими-то диктаторами. Вот, дескать, смотрите, я там из Ким Чен... Ином разговаривал. Не очень успешно, правда, но кто уже будет это вспоминать? Я теперь и с Путиным поговорю. И с тем, всем, пятым, десятым. И сейчас что-то у него не получается. Вот он же говорил сначала 24 часа, потом сказал, да, ребят, это я пошутил на самом деле. Потом говорит, потом речь о том, чтобы сделать это к Пасхе. Пасха уже через неделю, даже через 6 дней. Очевидно абсолютно, что никакого перемирия к этому моменту не будет. Более того, он во всем винил, значит, Украину, а Украина возьми, да и пойди полностью на его предложение всеобъемлющего прекращения огня, а Москва не идет. Ну, и уже представители его администрации, которые, как Марко Рубио, например, на Кривой Рог никак не реагировали, а значит, уже и они высказываются довольно однозначно. Понятно, что можно сказать, что это недостаточно. И у нас сегодня в эфире Курт Уолкер, бывший представитель Госдепартамента в первой администрации Трампа по Украине, говорил, что все равно этого недостаточно, но по нынешним меркам, по меркам нынешней администрации, это уже много сказать, что брутальная ракетная атака России. Уже и представители администрации Трампа называют вот так вот осторожные вещи своими именами, а он все никак не может принять и признать, что его эта убежденность, что он наскоком сейчас всех возьмет, что эта его убежденность, она была, мягко говоря, преждевременной. И поэтому нужно гнуть свою линию по ходу, неся какой-то абсолютный... это бред уже какой-то. Видимо, действительно, в середине дня кто-то ему сказал, слушайте, Дональд, но все-таки Путина надо тоже упомянуть. Там 35 человек, двое детей, надо тоже упомянуть. Ну, он упомянул, но потом сразу на Байдена обратно переключился.
Да, абсолютно. Это, конечно, любо-дорого посмотреть. И я вот только, ты знаешь, одного не понимаю. Как ты вот сегодня сказал, что был уверен накануне, что он обязательно выскажется как-то и вообще скажет, что ну это уж неприемлемо. Тем более, что из его окружения люди-то высказывались в подобном духе, может быть, не супер резко, но все равно гораздо жестче, чем Трамп. А он не стал. Он не стал, и вот так раз-раз и замотали. И мне интересно, сколько раз это будет, вот этот номер будет прокатывать вообще. Бесконечная ли эта история или нет?
Мне кажется, она не бесконечна, она не может быть бесконечной. Ну, потому что если... Ну вот сегодня же, помимо того, что он обвинил Трампа, Зеленского и Байдена в войне и упомянул Путина, он же еще там сказал, что переговоры идут очень хорошо. Ну, какая-то такая фраза. Ну, это же, ну вот есть в английском языке замечательное слово «лунатик», которое имеет абсолютно иное значение, чем в русском. Потому что в русском лунатик тот, кто ночью не просыпаясь, что-то делает. А в английском lunatic, ну такой. Mm-hmm. Совершенно. Так вот, человек, который... У тебя только что ракеты ударили, убили 35 человек, а ты говоришь, переговоры идут отлично. А главное, что переговоров никаких не идет. Он говорит, мы очень близки. К чему близки? Но это не может продолжаться вечно. Ты не можешь вечно быть в выдуманной реальности. Поэтому, собственно, я наивно, вероятно, накануне и полагал, что тут-то он что-то скажет. Ну, потому что один раз Кривой Рог, ну, хорошо, можно там как-то сделать вид, что это... Нечаянно. Помните, была такая короткометражка несколько лет назад снятая? А когда второй раз происходит ровно то же самое, демонстративно практически, да, невозможно не отреагировать, но оказывается, можно. Но просто повторюсь, мне кажется, что бесконечно это продолжаться, бесконечно продолжаться это не может, потому что ты просто превратишься в посмешище тогда. Когда ты будешь говорить, переговоры идут отлично, на фоне того, как тот, кого ты там собрался усаживать за стол переговоров, направляет ракеты в густонаселенные районы центра города.
И на этом фоне непонятно вообще, что происходит или будет происходить с переговорами. У меня-то вообще полное впечатление, что Путин просто забил на все. Вообще, заметь, все, кто так или иначе контактирует с Трампом, они рано или поздно как-то перестают его бояться. Может быть, поначалу и реагируют, особенно в торговых делах. А вот что касается дел там не торговых, ну вот Иран, например... Да, там, по-моему, тоже какого-то, знаешь, это большого испуга нет. И опять же, и газу никто не переносит никуда, не торопится, как бы там ни обещал Трамп. Все его контрагенты как-то, ну, то есть, кивают и игнорируют дальше его там угрозы или, не знаю, или какие-то слова, условия там и все прочее, просто продолжают делать свое дело, что Путин, что на айтолы. Им вообще пофигу.
Ну, с Ираном мне немножко сложнее. Там огромное количество нюансов в этом ближневосточном замесе, которые мне не совсем ясны. Вот у нас сегодня мы это обсуждали в утреннем эфире. И будет на этой неделе в субботу второй раунд этих переговоров. Уже первые в субботу в Омане были совсем непрямые, там они сидели в разных комнатах. В ближайшую субботу в Риме вроде как будут сидеть даже в одной комнате, но там, насколько я понимаю, все придет к тому, что обсуждается сделка, формат которой еще менее выгодный для... более выгодный для Ирана, чем сделка, которую Трамп разорвал в 2018 году, и которую он называл ужасной. И он здесь, если заключит сделку, он скажет, какой он молодец, хотя сделка будет хуже, чем та, которую он сам разрывал в 2018 году. Но по поводу переговоров, да, мне кажется, что по большому счету никаких переговоров нету на самом деле. Есть Украина, которая сказала, мы готовы на немедленное прекращение огня. Украина этого не хотела, на нее надавили, лишили ее поставок вооружений, лишили ее разведданных, она потеряла то, что у нее было в Курской области. Она хотела, значит, перемирие на воде и в воздухе, а ей сказали, нет, давай всюду. Она сказала, окей, мы готовы на то, чтобы всюду. Есть Путин, который сказал, нет, чуваки, у меня свои условия, я вот делаю так, как я хочу. Все. И на этом как бы переговоров никаких не происходит больше. Эти какие-то переговоры по так называемой Черноморской инициативе, насколько я понимаю, России, по-моему, там не будет. Переговоры Уитков и Путина, и переговоры, которые были в Стамбуле, это вообще про другое. Это про посольство, это про хоккей и так далее. Не идет никаких переговоров на самом деле. Идет очень много инфошума такого вокруг этого. С одной стороны, а с другой стороны идет обстрел города Кривой Рог и города Сумы. Ну и параллельно еще и, значит, боестолкновения на фронте и обстрелы, там, например, поселка в Курской области, где сегодня погибло 2 человека. Ничего не остановилось. Вот что самое печальное и самое ужасное, что столько слов, столько гонора, столько раздувания щек человеком, занимающим позицию, которую всегда было принято называть лидер свободного мира, а за этим гонором на самом деле никаких последствий. Я вспоминаю, как, значит, когда был этот разговор Путина с Трампом, который длился сколько там, часа 2, по-моему, который как раз, вот я говорю, мы с Таней Флигенгауэр здесь обсуждали, и тогда тоже наша собака так же лаяла, я прошу прощения за...
Отлично, прекрасно участвует в разговоре.
За попадающий лай.
Шави.
Это Шави, да, Шави по-грузински черный. Короче, и я тогда сказал, что у меня ощущение, что переговоры провалились. И когда я потом об этом написал где-то у себя в Фейсбуке или в Телеграм-канале, какое пришло огромное количество людей, которые мне писали, ах, вы торжествуете, вы так рады, что они провалились, потому что вам хочется войну, что-то там до победного Украины, до последнего украинца кто-то мне написал, и так далее. А это, здесь нет никакой радости, это очень плохо, что они провалились, но это просто факт. Это может, и я буду счастлив, если это изменится завтра, послезавтра, но пока никакие переговоры никаким успехом не увенчиваются, никакому успеху не ведут.
Ну и ты знаешь, меня что в этой во всей ситуации поразило, конечно, это то, что как Путин обратил себе на руку вот этот весь инфошум, о котором ты говоришь. Потому что, когда стали полниться слухом, значит, стали полниться слухом толпы людей о том, что скоро будет перемирие там, или мир вообще, и вообще скоро договорничок, и все это активно так распространялось, очень много народу пошло записываться в армию. Ну, клево же отхватить денег в последние дни, может, даже на фронт не попасть. Там же не сразу люди попадают на фронт. Там учебка, вот эти распределительные центры и все остальное. И вот, ну, как раз за эти месяцы здорово. А за месяц-два можно же денег получить. Клево. Они все пошли в армию, ну, прямо...
А там действительно какой-то взрывной рост? Я просто не следил.
Да, наши коллеги-журналисты его прямо зафиксировали буквально. Не то, что это там, знаешь, по слухам или что-то. У нас еще, наверное, месяц назад Ольга Романова об этом рассказывала, вот, то есть когда только все началось. А тут на днях наши коллеги подсчитали, и у них было прямо с цифрами, в том числе, ну, особенно в тех регионах, где много платят, типа Москвы. И вот там, значит, довольно большой всплеск, и теперь у Путина нет проблем с комплектацией армии на какое-то время. Сами пришли, и теперь у него есть чем воевать. И совсем нет никаких стимулов останавливаться вообще.
Все так, да.
Это, конечно, потрясающая конструкция, которая была... И вот тоже мне интересно, сколько раз это будет срабатывать? Ведь наверняка еще разок потом обыграет, или там не один даже разок. Точно так же, как Трамп.
Такое...
Мир, договорничок, все будет.
Тут же еще такая история, что у кого-то эту фразу услышал или прочитал, теперь безбожно ей пользуюсь. Помнишь переговоры первые России и США в Эр-Рияде? И там, значит, мы видим картинку. С одной стороны сидит Лавров и Ушаков, с другой стороны сидит Уитков, Уолтс и Марко Рубио. Лавров и Ушаков занимаются тем, чем они занимаются, на пару 60 лет, я не знаю, может, 70. А напротив сидят, значит, Уитков, Уолтс и Рубио, которые этим занимаются 2 недели. Понимаешь? Ну, как бы качество, ну, профессионализм, как ты не относись здесь, это не со знаком плюс или минус, они же профессиональные люди. А эти без году неделя, значит, госслужащие. Люди, которые находятся в администрации Трампа сейчас, они же совсем иного качества, чем люди, которые находились в его администрации первого срока. И набирали сюда их, судя по всему, как раз ровно с тем подходом, чтобы они отличались от тех, кто был в администрации первого срока, потому что они были профессиональные, умные, и у них свое мнение было. Здесь не нужно свое мнение, здесь нужно в каждом... Вот тот же Рубио, которого я упомянул, что он более или менее назвал вещи своими именами и атаку это осудил, он вторым абзацем говорит, и поэтому так хорошо, что президент Трамп, значит, закончит эту войну. Ну, мы видим, как он заканчивает эту войну. Поэтому я думаю, что еще не раз, и не два, и не три Владимир Путин и его умелые, значит, соратники обыграют Дональда Трампа и его неумелых соратников.
Ты знаешь, когда ты начал сравнивать трамповское окружение и путинских, в смысле опыта на переговорах, я сразу вспомнил сцену из фильма «Собачье сердце», когда там Шариков выпивает, вот, а Преображенский говорит: «Стаж, ничего ж тут не поделаешь, Клим Чугункин». Да, стаж. Ну что же, знаешь, что мне... И еще история одна, которую хотел обсудить, это вот, ну, с пришествия Трампа, с того момента, как он вошел в Белый дом, да даже и до этого момента, надо сказать, европейские страны начали как-то, ну, немножко суетиться в том смысле, что их безопасность явно становится гораздо больше их вопросом, чем каким-то вопросом общей безопасности, там, североатлантической и так далее. Чем дальше, видимо, тем больше. И вот сегодняшнее заявление Мерца, будущего канцлера ФРГ, о том, что выдадут ракеты «Таурус», тоже в этой струе, в которой и недавние заявления Макрона, такие довольно жесткие, ну, правда, продолжения пока не было, но кто знает. Я как раз хотел тебя спросить, как полагаешь, слово Европы, условно говоря, будет ли здесь каким-то значимым и решающим, и удастся ли Европе, ну, если прям так говорить по-прямому, удастся ли Европе помочь Украине с защитой выстоять сейчас?
Пару недель назад было заявление, по-моему, Кай Калас, если я не ошибаюсь, в котором это было всего несколько слов, но в этих нескольких словах, мне кажется, было сказано примерно все про европейскую политику последних лет. Там было сказано следующее. Мы очень стараемся попасть за стол переговоров, значит, по Украине, за стол переговоров России и США, но у нас никак не выходит. Вот как-то так, близко к тексту. Мне кажется, что...
Ну, может быть, слушай, ну, может быть, не получается дипломатия, это же дипломатия. Сейчас... Зато получится, так сказать, силой, дадут ракеты и...
На самом деле, я думаю, что это заявление, оно звучит так печально и... Его читаешь такой грустной улыбкой. Но мне кажется, что с одной стороны, действительно очень много заявлений и очень много громких заявлений, и, казалось бы, за ними нет никаких пока конкретных действий. И коалиция желающих, это пока не совсем понятно, что. Вот этот вот оборонный бюджет в 40 миллиардов, его то ли собирают, то ли не собирают. Но на самом деле, мне кажется, что это довольно важное, что мы наблюдаем. Я не знаю, может быть, во мне здесь тоже говорит мой wishful thinking, но мне кажется, что мы наблюдаем очень важный вопрос построения субъектности Европы, поскольку Европа просто, у нее не осталось другого выбора. На протяжении десятков лет Европа находилась в довольно комфортном положении, в довольно комфортной ситуации, когда в комнате всегда был взрослый, к которому можно было обратиться в любой момент, и он разруливал вопросы. Этим взрослым были Соединенные Штаты Америки. А тут пришел Трамп, отправил своего вице-президента Джей Ди Венса на Мюнхенскую конференцию. Джей Ди Венс там наговорил все то, что он наговорил, и ребята эти поняли, что взрослые выходят из комнаты. Он, конечно, не вышел полностью, наверное, полностью не выйдет, потому что все эти угрозы, связанные там с НАТО и прочим, мне кажется, что это просто слова, и никуда Соединенные Штаты из НАТО не денутся. Но то, что их будет меньше... То, что здесь они могут и какую-то часть своих войск вывести из Европы, это, мне кажется, неизбежно. И в этой ситуации у Европы есть два варианта действий. Первое действие — стать ничего не решающей неким региональным таким объединением под названием Европейский Союз. Второй вариант — действительно приобрести эту субъектность, показать зубы. Помнишь, был такой твиттер-аккаунт, я не знаю, существует он сейчас или нет, который назывался «How deeply UN is concerned». По-моему, так он назывался. Они каждый день, значит, почти каждый день ООН...
Насколько глубоко озабочены с Объединенных
Наций. Да. И они каждый день практически публиковали, значит, цитату из какого-то заявления об обеспокоенности ООН по тому или иному, значит, событию. Я помню, например, когда, значит, была история с самолетом Романа Протасевича, там было very much concerned, а там было, значит, very much disappointed, и так далее, и так далее. Так вот, Евросоюз долгое время, мне кажется, существовал по принципу этого твиттер-аккаунта. Сейчас слова Макрона, например, я придаю намного больше значения, чем прежде. Сегодня, по-моему, было объявлено о том, что, по-моему, треть уже боеприпасов, которые обещал Евросоюз Украине в этом году, уже собраны и, по-моему, уже отправлены. Вот, поэтому мне кажется, что поскольку у ЕС нету, ЕС не готов стать этим, значит, аутсайдером на мировой арене, то у него не остается выбора, как начать какие-то активные действия. Другое дело, что, наверное, мы увидим в ближайшее время какие-то трансформации и пертурбации внутри самого ЕС, потому что невозможно так серьезно меняться, когда у тебя есть несколько вот... Среди этих детей в комнате есть несколько инфантерибль, например, Венгрии и Словакии, да, и как-то с ними, вероятно, будут либо договариваться, либо менять вообще систему взаимоотношений внутри самого Европейского Союза, но посмотрим.
Последнюю часть программы хочу посвятить не Трампу. Понятно, что сейчас это основные новости связаны, так сказать, и с ним, и с тем, что происходит в войне России и Украины. Но есть и новости непосредственно из России. Впрочем, они легко, как мне кажется, связываются и имеют отношение к войне в Украине. Сегодня, суд постановил ликвидировать Октябрьский районный суд Екатеринбурга, принял решение ликвидировать благотворительный фонд Ройзмана, созданный понятно кем, и фонд этот закрыли после очередной проверки. По словам политика, проверка не выявила никаких значимых нарушений, но они все равно акт составили там с нарушениями. То есть фонд помогал тяжело больным детям. И как теперь это будет, мы все знали, мы все видели, мы все и деньги собирали, и смс-ками собирали деньги, и чем только не собирали на тяжелобольных детей в фонд Ройзмана. Теперь вот эта история, эта история еще одна закончилась. Как ты полагаешь, это, я не знаю, общая такая штука, когда надо, когда все, что не государственное, требуется, так сказать, зачистить, или это конкретно Ройзман, который мешает каким-то образом властям, хотя в последнее время по понятным причинам, я напомню, он был осужден, ему назначили штраф в 260 тысяч рублей по дискредитации армии. Вот. И в последнее время Ройзман, он если и дает интервью, то там, я не знаю, по истории, по иконам, еще что-нибудь в этом духе, по политической ситуации не высказывается. Или, может быть, что-то еще, я не знаю. Вот у меня два варианта в голове.
Мне кажется, здесь сложно найти какой-то третий вариант. Я думаю, что эти два варианта связаны между собой. С одной стороны, когда страна ведет ничем не мотивированную, несправедливую, неблагородную, чудовищную войну, в стране не может быть никакого плюрализма мнений. И в стране не может быть никакой общественной жизни, а общественная организация — это часть общественной жизни. Поскольку такие фонды, как фонд Ройзмана, которые помогают детям, они являются подтверждением тому, что в государстве не все благополучно. Если у тебя в государстве все благополучно, то у тебя и фонды, помогающие детям, и не нужны, потому что государство будет этими детьми заниматься. А в тот момент, когда государство выбрало курс на несправедливую войну, все малейшие сомнения в том, что в государстве что-то неблагополучно, они должны пресекаться. Поэтому это такая общая тенденция по всей стране, и ровно по этой причине мы с тобой общаемся телемостом Вильнюс-Амстердам, а не телемостом один район Москвы, другой район Москвы. Все это вместе. С другой стороны, и это взаимосвязано, когда начинается война государства против всех внутри, то это прекрасная возможность продолжить свое противостояние с каким-нибудь своим заклятым врагом. Я думаю, что у Ройзмана и на региональном, и на федеральном уровне очень много недоброжелателей. И я не удивлюсь, если там недоброжелатель X пришел в ФСБ или прямиком в Минюст и сказал: смотрите, вот Ройзман не соблюдает там какие-то требования законодательства. И в Минюсте, где и так идет эта большая работа по закатыванию всех в асфальт, восприняли это на ура, сказали: спасибо, что напомнил нам про этот фонд, его тоже прикроем. Но это же на самом деле не так. Мы не узнаем, что там на самом деле, а это не так важно. Важно здесь, мне кажется, сказать две довольно... Первая вещь, она была довольно очевидной, есть еще две очевидные. Первая заключается в том, что это страшное людоедство. Это просто ужасно. Организация, которая помогает детям, ее закрывать, значит, детям будут меньше помогать. значит, шансов на выздоровление, на жизнь у детей будет меньше. Это просто преступление против детей. А вторая очевидная вещь заключается в том, что, мне кажется, важно поблагодарить Евгения Ройзмана за то, что он все эти годы, особенно в последние три особенно сложных года, сложных и в том числе на фоне его преследования, ему удавалось заниматься тем, чем он занимался, мне кажется, и будет классно, если он сможет чем-то похожим заниматься без, там, без фонда, без юрлица, каким-то частным образом собирать средства и кого-то поддерживать, это будет супер. А то, что это пример очередного людоедства, ну, к сожалению, это так.
И вообще, конечно, удивительно, что до сих пор что-то удавалось сделать Ройзману, да, то есть 25-й год все-таки.
Да, я думаю, на самом деле, что на самом... Я думаю, что мы не всегда знаем, а иногда, когда знаем, по просьбе этих людей не говорим об этом вслух, что в России по-прежнему остается огромное количество людей, даже организаций зарегистрированных, которым даже в нынешних условиях удается продолжать работать и работая помогать людям и помогать детям, и это заслуживает огромного уважения, и это одна из тех причин, по которым меня так бесят все эти слова и заявления про безоговорочную поддержку Путина, рабское сознание россиян и все прочее. Я же, ну, как бы мы знаем прекрасно и по нашим зрителям, и по зрителям брекфаст-шоу, и по... И по знанию, на самом деле, сообщества, ты прекрасно знаешь, как очень многие люди, активно работающие в России, они просят о них не рассказывать.
Все так.
Вот. Мы знаем, что они есть. И поэтому, когда я там читаю где-то, особенно обидно мне это бывает видеть в западной прессе, когда они покупаются на какие-то официальные опросы и все прочее, читать о том, как Владимиру Путину удалось победить и захватить умы всех россиян, это ужасно расстраивает в этом контексте.
Ну, знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, это... И как сказать, кажется, что это иллюзия, а с другой стороны, может, и не иллюзия, и часто и сам сомневаешься, потому что, ну хорошо, активных там, я не знаю, противников, сколько их там, может быть, миллион, может быть, два, там, может быть, три, но из 140, понимаешь, считанные проценты.
А я не знаю, честно. Ну, как бы я знаю, что ежемесячно «Дождь» в Ютубе смотрит около 12 миллионов россиян. Да, ну, сейчас это сложнее считать, потому что
да.
VPN. Но 12 миллионов. Я знаю, какое количество зрителей там у «Брекфаст-шоу», не знаю, у каналов Ходорковского, команды Навального, читатели «Медузы» и прочих. Понятно, что они в значительной степени пересекаются, но не пересекаются полностью. Потом я понимаю, какое количество людей, которые не поддерживают все это безумие, какое количество из них, например, не смотрят «Дождь». Да? Они есть тоже. Поэтому я исхожу из того, что я не знаю, считаны это проценты или не считаны это проценты. Я просто понимаю, что утверждение о том, что все, кто в России остались, все они вурдалаки, значит, поддерживающие и работающие на войну, я понимаю, что это, с одной стороны, неправда, с другой стороны, это просто... Ну, так, ну это такая подлость, так утверждать. Просто те, которые за, и те, которые в мейнстриме, они всегда громче, они всегда заметнее, ты их слышишь из каждого утюга. Вообще, если посмотреть новости, то может показаться, что в России и в русскоязычном пространстве остался один певец, это Шаман, да, потому что про него ты слышишь из каждого утюга. Не знаю, почему мне это в голову сейчас пришло, но это же не так, мы же понимаем, что это не так на самом деле. Вот.
Абсолютно. Слушай, еще остается у нас с тобой некоторое время для того, чтобы, как это у нас говорят, обсудить, как обычные люди. — не то чтобы мы до этого были необычными, но, так сказать, в следующем вопросе у нас совсем мало экспертизы с Тихоном, но у меня, во всяком случае, я, честно говоря, Тихона на экспертизу в этом вопросе не проверял. Сейчас, собственно говоря, и проверим. Вот все бы новости такие, вот все бы так обсуждать. Капсула Blue Origin совершила первый туристический полет с женским экипажем. Длился он 11 минут. На борту находились певица Кэти Перри и невеста Джеффа Безоса. Там еще были разные, значит, представительницы, в том числе бывшая сотрудница НАСА, кинопродюсерка, журналистки, целых две. Вот. Ну, одна из них как раз невеста Безоса. Ну и все такое. Короче, ну, они такой, не, ну, он не облетал Землю, а как, собственно, первый, самый первый был полет после Гагарина, это был он суборбитальный. То есть они вышли в космос, сразу влетели обратно и прилетели на место. Но все равно они, так сказать, в космосе были, значит, космический полет. Вот, это такая туристическая штука, очень красивая, очень все классно выглядит. Вот, не знаю уж, как там с научной точки зрения, но вот с точки зрения массового шоу выглядит классно. Мне еще что нравится, что, знаешь, кино просто превратилось в жизнь, потому что один из моих любимых сериалов, утреннее шоу, даже название отличное, вот, значит, Morning Show, там, собственно, был такой сюжет, когда, значит, этот магнат отправляет журналистку в космос, если помнишь.
Джон Хэм, актер, да-да-да. Мне кажется, что здесь же ничего не понимаю в космосе, честно. Думаю, что господин Безос решил показать, что он круче Маска. Маск такого ведь не делал. Не осуществлял вот таких вот, значит, экспедиций. И в том числе женский полет не делал, а Безос может. Безос сейчас же вообще пытается изо всех сил показать Дональду Трампу, что он тоже классный. Вот, например, Вашингтон-Пост постепенно как-то прикручивает там с их отделом комментариев opinion page. А теперь показывает, что он и в технологическом смысле ничем не хуже этого вашего Илона. Мне кажется, что здесь такая штука есть важная, а в остальном, что мне кажется, супер. Я вообще за то, чтобы люди тратили свои деньги на женские, мужские, смешанные, какие угодно, собачьи полеты, а не на ракеты «Искандер», которыми они фигачат по мирным городам.
Да, такие ракеты гораздо лучше ракет «Искандер» и всяких многих других, особенно когда те употребляются для того, чтобы по мирным городам фигачить. Тут я с тобой абсолютно согласен. Возвращаясь к Безосу, интересное соображение насчет того, что это такая конкуренция с Маском. Ну, Маск-то, то есть, ну, там, конечно, в смысле Безоса, на мой взгляд, труба пониже, дым пожиже, ну, потому что Маск-то по-серьезному там в космосе и ракеты, и значит, к Международной космической станции летают, и в общем там чуть не заменил НАСА буквально, и орбитальная группировка Starlink невероятная какая-то огромная, и все остальное, а тут, значит, только на суборбитальный полет значит, они осуществляют, что делали уже буквально, сколько получается, 53 года назад уже такой, 63.
Женского полета же Маск не осуществлялся.
Нет, вот это не осуществлял.
Все обсуждают Безоса. И даже мы с тобой, значит, космические неучи, даже мы с тобой говорим о Безосе, а вовсе не о Маске.
Ну, значит, потому что в смысле, ну, мы с тобой можем оценить шоу, что мы и делаем. Вот, шоу, согласись, очень классное. Все красиво.
Что важнее, что ты думаешь, Дональд Трамп в космосе понимает больше, чем мы? Я вот. думаю, меньше. Понимаешь, я думаю, что он не сможет. Вот я не понимаю, что такое суборбитальное, которое ты так уверенно произносишь. Я не могу произнести, но я думаю, что друг мой Дональд тоже не может произнести. А шоу красивое. Что, Дональд Трамп посмотрит, красивые женщины взлетели, приземлились обратно. Супер.
Да, просто красота. Ну, дай бог, чтобы у нас новостей побольше таких становилось. Не знаю уж, благодаря Дональду или вопреки, что-то мне подсказывает, что вопреки побыстрее будет. Вот. Спасибо большое дорогому Тихону.
Саша, спасибо зрителям всем.
Да, Тихон Дзитко, главный редактор телеканала «Дождь», был сегодня с нами. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, поставьте лайк. Все время забываю в течение программы об этом сказать, но хоть в конце, и то хорошо. А также загляните, пожалуйста, в описание. Там, например, ссылки на наш магазин мерча. Вот такой футболки, как на мне, сейчас нет, потому что это мерч «Дождя». Но другие предметы вам там будут доступны. Спасибо и счастливо, пока.